Сегодня я сейчас чуть-чуть только вам напомню о некоторых вещах, о которых, наверное, стоит напомнить. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое канон Священного Писания, и о том, что с лютеранами здесь у нас, в общем-то, разночтений нет. И те же самые книги Священного Писания, но есть один вопросик очень важный для... Кстати, важный для нас в нашем диалоге с ними – это вопрос такой. Почему они принимают этот канон Священного Писания? Почему? Для нас ясно, на основании церковного предания, священного предания. А вы знаете, каково отношение к преданию у протестантов? Видя вот те глубокие извращения, которые произошли в учении Римо-католической церкви, они, как говорится, выплеснули с водичкой и ребенка. И этим самым поставили себя в довольно трудное положение. Так вот, сейчас мне хочется сказать о двух вещах. Первое, значит, что такое Боговдохновенность Священного Писания, о которой мы говорим, и в которой, по крайней мере, в самом общем таком виде и в первом приближении, кажется, принимают и протестанты. Одним словом, в совместном документе на все православно, и я бы сказал так, все лютеранском диалоге, документ, подписанный той и другой стороной, было ясно сказано. Читаю вам. «Боговдохновенность – это действие Святого Духа в авторах Священного Писания», о том, что они свидетельствуют об откровении с большой буквы, без заблуждения о Боге и его путях и средствах к спасению. Вот это основная, значит, идея. Значит, под Боговдохновенностью Священного Писания мы что разумеем? Ни больше, ни меньше, как то, что авторы, то есть евангелисты, апостолы, когда писали эти книги священные, то они безошибочно, такова наша вера, что они абсолютно истинно записали откровение Божие о чем? О спасении человека, совершенном Христом, и о пути и средствах приобретения этого спасения каждым человеком. Вот в чем суть. В отношении всех прочих вещей, кто где когда родился, кто кого родил, был ли два гадаринских бесноватых или один бесноватый, да, это вещи абсолютно не только второстепенные, а просто не имеющие никакого значения. Ну, скажите, какая разница, два было бесноватых гадаринских или один? Сколько раз пропел петух, прежде чем Петр отрекся трижды? И так далее. То есть речь идет, видите, Боговдохновенность, это что такое? Это истинное передавание откровения Божие о спасении и о путях его достижения человека. Вот здесь, кажется, мы, так сказать, это зафиксировано в этом совместном документе. Здесь я повторяю, что мы здесь согласны. В то же время здесь очень хороший еще один момент, что Священное Писание не может быть использовано в качестве заменителя научных исследований. То есть Священное Писание – это не учебник по географии, по истории, и что все, что там написано, это уже безусловная богооткровенная истина, то есть касающаяся чего? Где, когда, кто там путешествовал, по какому месту, в это время, такой-то народ, такое-то имя, или в конце концов, кто кого там родил в Ветхом Завете. Ну, вы помните, там много вещей. Мы вовсе не утверждаем, что здесь абсолютная точность. Евангелист Лука прямо писал, по тщательном исследовании, помните, пишет, обращается он к философу, по тщательному исследованию, но это исследование могло, как ему передали, оно могло быть и подчас ошибочно вот в этих деталях, не имеющих никакого значения. Ну, я говорю, сколько раз там петух пропил? По тщательному исследованию. Для нас вот это безусловно и важно. Боговдохновенность мы понимаем как истинность передачи откровения Божия о спасении, совершенного Христом, и о средствах и пути спасения для человека, к который открыл нам Бог. В отношении всего прочего, эти детали мы не касаемся. Библия не учебник, безусловный, по географии и по истории. Вот так. У Ломоносова же есть замечательные слова, когда он говорит, что беда того богослова, который хочет по Писанию научиться химии или астрономии. Помните, когда он говорил? Богослов и учитель. Вот так. И здесь, кажется, мы согласны. Еще один момент, который связан с Писанием и преданием, и который вызывает немало споров, я вам скажу, дискуссии, это вопрос, касающийся священного предания. Я сказал вам, что протестанты отвергли это. Но не надо думать, что отвергли вообще все то, что находится за границами Писания. Ну, не настолько они уж совсем, ну что ли, дурны. Не надо. Они принимают канон Священного Писания. Почему? На основании предания. Они не отвергают, по крайней мере, как сейчас, вот мы с ними ведем диалог, у нас диалог уже продолжается, и вот выработаны совместные документы даже, они не отвергают решений Вселенских соборов. Я говорю, догматических решений Вселенских соборов. Даже, если хотите, иконопочитание. У нас принято так считать, что они отвергают иконопочитание. Нет, они к этому относятся, я бы сказал, как к элементу ну, третьестепенной важности. Их шокирует, например, напротив того, что вот у католиков там, или у православных, они, видишь, когда им кажется, что мы почитаем икону как Бога. И подчас мы даем повод к такому впечатлению. Однажды на лекции в Москве, в каком-то одним из храмов, при храмах, я очень строго спросил у всех, кому нужно молиться от пьянства. Весь зал мне ответил, неупиваемые чаши. Я сказал, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской, Владимирской или Иверской иконой Божьей Матери. Не поможет. Все, поняли, куда хватили. Вы поняли? А именно к этой иконе едут. За сотни верст, я не знаю, неупиваемые чаши. Уж я не говорю о самом смысле и прочее. Вот это действительно есть. Когда начинается уже не почитание, не обращение к Богоматери, а сам образ начинаем почитать как святого. Перепутали благоговение к образу. Перепутали то, что образ является для нас, если хотите, средством, через которые мы, может быть, более ну, ощутимо, что ли, обращаемся к тому же Богоматери или святым. Вот, оказывается, какие вещи. Да, кому надо молиться от пьянства? Все, вопрос ясен. Вот это породило резкую отрицательную реакцию отцов реформации, да, и отсюда. Но у них нет такого, я бы сказал, чтобы это полное отрицание. Есть, конечно, крайние. Некоторые смотрят на иконопочитание, как в эпоху иконоборчества было, то есть как на идолослужение. Да. Ну, это крайние точки зрения. Мне однажды пришлось встретиться с одним из таких. Но мы с ним вопрос, как мне кажется, разрешили. Причем очень просто. Я его попросил... Знаете, западные люди очень любят свои носить фотографии своей семьи. Да. Я это знаю, попросил его показать мне, у вас есть, наверное, фотографии? Он, да, конечно. Я говорю, покажите. Он достает супруга, дети. Я говорю, ой, какие симпатичные. Ну, как положено, да. Потом говорю, теперь бросьте и растопчите ногами. Он чуть ли на меня с кулаками не набросился. Вы что говорите? Я говорю, а что? Это же бумажка. Это же бумажка. Ну, сделайте себе еще 1000 таких. В чем дело? Почему не хотите растоптать? Я думаю, что это для него останется уроком на всю жизнь. Видите, какая существует связь между изображением и нашим отношением к тому, кто изображен. И растоптать эту фотографию – это является пренебрежением к тому, кто изображен. понял. Вот, оказывается, чем является для нас икона прежде всего. Вот, оказывается. Мы с благоговением лобызаем даже икону, как любящий может лобызать даже фотографию того, кто любит. Даже, я вам говорю. Вот, оказывается. Вот. Ну, крайние течения всюду есть. Видите, как в православии. Есть? Есть. Есть. От пьянства вы не будете. Скажите вы кому угодно, что надо молиться перед Казанской иконой Божьей Матери. На вас посмотрят, вы что, рехнулись? От пьянства. Перед какой иконой молиться? Да вы что? Ничего не понимаете. Чего вас учили в семинарии, в академии? Ничему не научили. Вот. Так вот, но не надо думать, что все-таки, что там дошли до крайней такой степени полного отрицания предания. Нет. Предание, как видите, даже в понимании канона, в принятии решений, догматических решений Вселенских соборов, определенных положений поместных соборов, по крайней мере, на этом настаивают. Мы не можем, друзья мои, сейчас такая ситуация, мы не можем судить о всем протестантизме. В любой из этих конфессий вы найдете столько течений. Как видите, даже у нас в православии что мы найдем? Одни будут кричать «Распутин – великий святой старец», другие будут говорить, что это по имени и житие его. Так, одни говорят, ИНН – это печать Антихриста. Так, другие говорят, Господи, если мы будем бояться, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богове. Видите, масса вещей, так и там тоже. Протестантизм. Не удивляйтесь этому. Я вам скажу, что определенное принятие предания есть. Определенное принятие. Но какое? Вот тут очень важно о том, что соглашается ли в самом главном или нет. В одном из документов, кстати, это был второй документ всеправославно-лютеранского диалога, я вам напоминаю, вы помните, я же говорил вам, что во всеправославном диалоге от каждой православной церкви присутствует по делегату. От каждой православной церкви. И от Всемирной Лютеранской Федерации присутствует такое же число делегатов. То есть на паритетных началах обсуждается. Я зачитаю несколько фраз из этого документа по вопросу Писания и предания, с тем, чтобы вы имели возможность убедиться сами, что достигнуто, какова точка зрения, кстати, обоюдная. Вот первый пункт этого документа. Божественное откровение в Ветхом и Новом Завете о спасительном воздействии Бога, икономия, совершенного в лице Иисуса Христа, передается миру, Божественное откровение, передается миру через действие Святого Духа. Это спасительное действие Бога через Сына во Святом Духе составляет сущность Евангелиона спасения, то есть благовестия спасения через Сына в Духе Святом. Дальше я констатирую. Проявляется это действие Духа Святого прежде всего в Писании, но и через другие средства. Этот Евангелион Иисуса Христа, я опять цитирую вам, действием Святого Духа передается нам Церковью до скончания веков. Оно есть священное предание. То есть речь уже идет не только о Писании, а утверждается о чем? Что действие Святого Духа не прекращается в Церкви. Оно совершается и продолжается. Вот. И передается нам, передается. Отсюда слово «предание». Священное предание есть автентичное, ну, автентичное, то есть подлинное, автентичное. Священное предание есть автентичное выражение божественного откровения в живом опыте Церкви. Вы слышите? Это подписывают лютеране. Вы слышите? Они бы должны что написать по, вот, так сказать, как нам кажется? Священное сказать только в Писании. Нет. Прямо говорят, предание есть автентичное выражение божественного откровения в живом опыте Церкви, тело Слова воплощенного. Церковь в своих таинствах и духовной жизни передает этот Евангелион, благовествующий момент, Евангелион спасения нашего действием Духа Святого. Видите, такие, в общем, здравые вещи. Но тут есть и другого рода вещь. Этот Евангелион спасения представляет собой содержание священного предания, сохраняемого, исповедуемого и передаваемого в Писании, в жизни святых всех веков. Слышите? Подписано ветеранами. В жизни святых всех веков, в соборной традиции Церкви. Великолепно? Великолепно. Одно только но. Что это такое в соборной традиции Церкви? К сожалению, по этому вопросу, что такое Церковь? Помните, мы с вами рассуждали, какие возникают сложности в ее понимании. Они нам говорят, мы вас признаем за единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Вы слышите? Вас, православных. А вы нас признаете за такую или нет? Представляете? Вот где закавычка. Хотя тут есть нечто, что я вам зачитаю еще. Дальше, зачитаю сразу, 7-й вам пункт. Это Божие откровение, хотя и содержится в Писании, превосходит все словесные выражения предания. Оно сокрыто от всех тварей, особенно от греховных человеческих существ, палеос, антропос, ветхого человека. Его истинное значение, этого откровения, открывается только Духом Святым в живом опыте спасения, которое совершается в Церкви путем христианской жизни. Этот соборный опыт спасения в Церкви является в то же время единственным аутентичным выражением истинного понимания Слова Божьего. Вы понимаете, какая серьезная вещь? Я не знаю, вот я зачитываю, не знаю, вам понятно или нет. Вы слышите, на что согласились протестанты? Что истинным пониманием Писания, понимание Слова Божьего, что является? Соборный опыт спасения в Церкви. То есть то, о чем мы постоянно говорим, что понимание Писания – это не есть опыт личной моей жизни, моего личного интеллектуального восприятия. Говорим, нет. Правильное понимание Писания дается только через совокупный опыт, когда мы видим вот единый опыт святых, так, и мы видим их единое понимание вот тех вот конкретных мест Писания. Ну, самых сложных, которые являются ключевыми в диалоге различных конфессий. Вы слышите? Мы говорим, только благодаря преданию, то есть этому опыту отцов, мы можем получить истинное понимание Писания. В этом наша суть, суть дела. Если мы отвергнем этот соборный опыт Церкви, опыт святых, мы тогда попадаем в произвол личных мнений. И вот видите, что записано. Этот соборный опыт спасения в Церкви является единственным, аутентичным выражением истинного понимания Слова Божьего. Здорово? Ну, это великолепно. Просто великолепно. Это очень точно. Скажу вам, конечно, что, к сожалению, согласились вот эти 15 протестантов, которые были представлены от разных протестантских, лучше сказать, лютеранских церквей. Они согласились с этим. Но трудно предположить, чтобы этим согласилось все лютеранское сообщество. Еще один момент. Предпоследний пункт вам зачитаю. Их всего 12, много. Я вам зачитываю только основное. в плане отношения между Писанием и преданием представляется, что в течение веков существовало глубокое различие между православным и лютеранским учениями. Православные с удовлетворением слышат утверждение лютеранских богословов о том, что формулировка «sola scriptura», то есть «только Писание», знаете, вы же в семинарии учили, помните, что формулировка «sola scriptura» всегда имела целью указать на Божие откровение, на Божий спасительный акт через Христа силою Духа Святого и таким образом на священное предание Церкви, как выражено в данном документе, против человеческих традиций, затемняющих истинные учения в Церкви. Вообще, я вам скажу, вот то, что я вам зачитал, это, ну, по крайней мере, я не ожидал даже, что можно прийти к такому будет заключению, что они с этим согласились. Это очень сильно, я вам скажу. И боюсь даже, не досталось ли им на орехи потом в своих церквах за такой документ. Но в то же время в этом документе, как видите, подчеркнут один очень важный момент, который для нас важен. Против человеческих традиций, затемняющих истинное учение в Церкви. Мы же с вами понимаем, что кроме священного предания, которое является ничем иным, как действием Духа Божьего в Церкви и через святых отцов, передает нам истинное понимание спасения, истинное понимание откровения, существует масса церковных традиций, из которых одни могут быть прекрасны и великолепны и помогают нам в нашей жизни, другие могут прямо стоять тормозом на пути спасения. Прямо тормозом на пути спасения, мешать этому спасению. И в то же время это есть церковная традиция. На каком-то приходе, в поместной церкви, в епархии. Это все может быть. Все может быть. Сколько раз, несколько раз священный, святейший еще Синод постановлял, просто постановлял грозно, чтобы прекратить итальянское пение в церкви. Прекратить. Это нарушает. Ну что вы. Ну что вы. Посмотрите, Никодим Милош в своем толковании соборных правил, правил святых отцов, говорит, по трем причинам монах может покинуть монастырь. По трем причинам может. Если настоятель впал в ересь и обучает этому. Так? Если в монастыре появились женщины. И третью причину, ну, тоже, если в монастыре там молодые мальчики и все такое. Три причины, по которым может даже уйти из монастыря. То есть что значит может уйти? То есть монастырь этот уже не соответствует своей цели. Уже не соответствует своей цели. Уже его атмосфера другая. Уже здесь трудно, а может и невозможно, вести монашескую жизнь. То есть здесь уже монашество деградирует. Остается одна форма. И тот, кто хочет действительно духовной, правильной жизни христианской, может, а может быть и должен уйти. И вот он, пожалуйста, в то же время входит в традицию уже. Мужской монастырь полно женщин. Монахи служат, девушки поют. Лучше и не придумаешь, правда. Изумительно, что делается. Я с иронией в Италии помню в мужском монастыре, то есть в монастыре в Бозе, когда увидел, как там вместе монахи и монахини, один монастырь. Сидят вот так два ряда, друг против друга, и воспевают хвалу Богу. Я говорю, слушайте, меня не примите, уж очень здорово-то у вас. А они, значит, так, да нет, нет, кардинал нам благословил, кардинал сказал, что я на вас надеюсь. Да, ну, кардинал, конечно, лучше все видит. Правда? Что там? Действительно, безобразие. Нет, у нас таких мужеско-женского, может, нет монастыря. Формально. Но по существу во что превращается? Потом бедный какой-нибудь монашонок женится. То кто виноват? монастырь? Нет, это он виноват. Мы запаяли этот самоварчик и подогреваем его изо всей мочи. И вдруг он лопнул. Ну и самовар, какой дрянной. Пение то же самое возьмите. Какой кошмар, когда богослужение превращаем в концерты. Концерты и больше ничего. Уже не богослужением занимаемся, а распеванием. Потом это становится церковные традиции. Эти несчастные концерты во время запричастного. Это убийство. Священники причащаются. Народ стоит, ждет сейчас, вот, Господи, помоги, хоть сейчас, хоть немножко сосредоточиться. А тут начинаются громы и молнии. Вместо того, чтобы почитать молитву перед причастием людям. Да. Традиция. И сколько таких традиций. А украшенство это, Боже мой. А сейчас это фотографирование совсем сводит с ума. Храм – место, где должно все соответствовать чему? Молитве. Все способствовать молитве. А то там как сверкнут эти вспышки, как эти начинают лазить фотографы, как носятся все тупам вон или почему, так лезут чуть ли не в чашу с этими своими. Какой ужас! И это стало традицией. Приходит только удивляться, куда эти горы фотографий потом девать? Что это делается с храмом? Смотрите, не становитесь на этот путь. После богослужения, пожалуйста, сфотографируйте с теми, с кем вы желаете, после богослужения. Станьте хоть на амвоне, пожалуйста. Но превращать богослужение в подмостки для съемок, простите меня, но я считаю это кощунство. Вот что такое. Господь сказал, когда молитесь, затворись, чтобы никто не видел. Если мы считаем богослужение молитвой, тогда о каких съемках может идти речь? Это получается что? Сфотографируйте меня, как я молюсь. Да? Или мы не считаем богослужение молитвой. Тогда, пожалуйста, можете снимать. Богослужение – это не молитва, слышите? Ух! Это вершина уже достижений 20 века. Или-или. А если это молитва, да избавит Бог меня фотографировать, когда я молюсь. Не правда ли? И это что? Еще традиции. Вы знаете, сколько таких традиций? Боже мой, это беда. Так вот, нельзя смешивать священное предание с церковными преданиями. Вот, например, другое предание церковное, очень хорошее. Предание, совсем не догмат, перед причастием исповедь. Соединяются эти два таинства. Перед причастием пост. Прекрасно. Пожалуйста, вот вам тоже церковное предание. Но насколько оно великолепно. Оно человека хоть немножко приводит в себя. Помогает ему отнестись с благоговением к таинству причащения. Правда же? Великолепное церковное предание. Так вот. Хорошо. И они согласились с этим, что нужно различать между собой священное писание и священное предание. Священное предание и церковные традиции. Разница, как видите, очень существенная. Нельзя смешивать одно с другим. Это вот то, что касается некоторых документов, которые были подписаны вместе. Но в то же время я вам сказал, что есть и другие вещи. И вот, в частности, я хочу вам зачитать. Тот же Триединый Бог открывается в Ветхом и в полноте в Новом Завете. Ветхий Завет содержит безусловные Божие обетования спасения. Обетование, обещание. А Новый Завет содержит его исполнение о Христе через Духа Святого. Оба завета открывают Божий суд над грехом внутри и вне народа Божьего и спасительную Божию благодать о Христе. Ну, хорошо. Дальше. Священное Писание, будучи действием Духа Святого в священном предании, это правильно, в качестве критерия для истинного понимания имеет самого Иисуса Христа в жизни и учении Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. В качестве критерия имеет самого Иисуса Христа в жизни и учении Церкви. Хорошо, хорошо. Правильно? Правильно. Опять тот же вопрос. Те же лютеране не сомневаются, что они и есть Церковь. И, следовательно, когда они это пишут, то напишут о чем? О чем? Не больше, не меньше, как надо бы прочитать так. Что для истинного понимания имеет самого Иисуса Христа в жизни и учении Единой Святой Соборной и Апостольской Лютеранской Церкви. Кажется, все хорошо. И вдруг все звенья, прекрасная крепкая веревочка, и вдруг последнее звено. И все разваливается. Все разваливается в учении Лютеранской Церкви. Кстати, вот вам образец экуменического, будем об экуменизме говорить с вами, экуменических документов. Ведь кажется, хорошо, но мы не договорились о Церкви. Где она, Церковь? Где она, Церковь? Можем ли мы признать лютеранское учение и жизнь как жизнью именно Единой Святой Соборной Апостольской Церкви? Вот видите? А с нашей православной точки зрения записано очень хорошо, правильно. Опять-таки, видите, не просто мы критерием ставим тот, о котором вот нередко заявляют протестанты. Библия сама себя открывает. Понимаете, это вот это постоянное их настойчивое повторение. Библия сама себя объясняет. Постоянно. То есть сам Господь Иисус Христос объясняет себя в своем Писании. О, если бы было так, тогда не было бы таких великих разногласий, которые мы видим существующими между различными конфессиями и между православием и другими христианскими исповеданиями. В следующий раз поговорим о сотериологии. Это центральнейший момент, который более всего для нас важен, да, и который мы с вами будем рассматривать. Потом уже перейдем к другому.